Радио Свобода. В Москве убит священник Даниил Сысоев. Следствие полагает, что убийцей могла двигать религиозная ненависть. Избранный первый в истории Евросоюза председатель Европейского совета и секретарь Европейского совета по иностранным делам. Оба малоизвестные, но компромиссные политики. Медиафорум накануне съезда «Единой России» в Петербурге. Региональных журналистов учили, как освещать главные российские проблемы. Ирландии отказано в переигровке матча с Францией за право выступить на чемпионате мира в ЮАР. Можно ли простить Тьерри Анри за игру рукой, которая лишила ирландцев возможности поехать в Африку? Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 20 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вначале о новом громком преступлении в Москве. Правоохранительные органы расследуют убийство священника Даниила Сысоева, застреленного накануне вечером в храме апостола Фомы на Кантемировской улице в Москве. Его помощник Владимир Стрельбицкий тяжело ранен. Даниил Сысоев был известной фигурой, он активно занимался миссионерством, работал секретарем миссионерско-просветительского центра «Шестоднев», был сотрудником Центра реабилитации жертв тоталитарных культов и псевдорелигиозных движений во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Даниил Сысоев, кроме всего прочего, считался экспертом по исламу и часто посвящал свои проповеди именно этой религии. По одной из версий, священника, который не раз уже получал угрозы, могли убить на почве религиозной ненависти. Тему продолжит Любовь Чижова.
Убийство священника Даниила Сысоева произошло накануне вечером, примерно в 22:40. В храм святого апостола Фомы, что на юге Москвы, ворвался неизвестный в маске, выкрикнул «Кто здесь Сысоев?» и не менее 4 раз выстрелил в вышедшего к нему священника. Также ранен регент храма. Представитель Следственного комитета при прокуратуре Анатолий Багмет заявил.
Следственным управлением Следственного комитета по городу Москве возбуждено уголовное дело по статьям убийства, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Следственной оперативной группой уже проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты гильзы, две пули и другие предметы, имеющие значение для дела. Допрошены свидетели преступления. Следствие рассматривает различные версии преступления и не исключает, что убийство священнослужителя связано с его религиозной деятельностью. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством Следственного комитета.
В СКП не исключают, что убийство священника Даниила Сысоева произошло по религиозным мотивам, хотя рассматриваются все возможные версии. Погибший священник считался одним из активных критиков ислама, и поэтому в Следственном комитете предполагают, что Даниил Сысоев мог стать жертвой радикальных исламистов или неких сектантов. Сысоев получал угрозы по телефону и электронной почте, дважды обращался за помощью в ФСБ. Также священник вел борьбу против сектантов, уделял много времени миссионерской работе. Он даже основал школу уличных проповедников в Москве. Говорит его друг, священник Виталий Зубков.
Отец Даниил Сысоев любил допоздна оставаться в храме, в тишине писать свои статьи. Да, у меня есть основания думать, что преступник вычислял, смотрел за образом жизни священника Даниила Сысоева. Потому что он действительно подобрал тот момент, когда вокруг было минимум народа.
В связи с убийством священника Даниила Сысоева на официальном сайте Русской Православной Церкви появилось заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, осуждающее преступление. В нем, в частности, говорится: «Этот грех не останется у Бога без отмщения. Надеюсь, что свершится и человеческая справедливость. Однако, пока имена преступников не названы, прошу воздерживаться от любых поспешных обвинений или резких суждений в адрес тех или иных лиц или групп». Конец цитаты. Об убийстве Даниила Сысоева рассуждает ведущий программы «С христианской точки зрения» на радио «Свобода» священник Яков Кротов.
Отец Даниил Сысоев выделялся из московского духовенства, московского патриархата одной особенностью. Он посвятил, можно сказать, себя не столько проповеди Евангелия, сколько борьбе с исламом. Понятно, что это к Евангелию отношения не имеет, потому что ислам – это авраамическая религия, очень разнообразные, как среди московских священников разные люди, так и среди мусульман разные люди. За последние только 20 лет погибло множество священников. В Москве, помнится, первой жертвой был игумен Лазарь Солнышко Новодевичем, вскоре за ним настоятель храма Рождества Богородицы в Путинках, отец Александр Мельф в Подмосковье. реакция всегда немножко на это нервная, что как могут убить священника. Но как раз верующие люди знают, что зло всегда рядом. Как раз вера помогает не впадать в истерику, в ужас, в отчаяние. И помогает, тоже надо помнить, что радикальное отличие христианства, может быть, от прочих религий и вер, это способность простить даже убийцу.
Погибший священник Даниил Сысоев, автор книг «Летопись начала», «Брак с мусульманином», «Инструкция для бессмертных. Что делать, если вы все-таки умерли?». О его миссионерской деятельности говорит религиовед, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрохин.
Ну, я знаю, что он входил в компанию таких заполошных миссионеров. Это такое гламурное миссионерство. Вот кроме него туда входили там отец Андрей Кураев, отец Сергей Рыбко, Кирилл Фролов, такой публицист, которые представляли себя на публике как люди, пытающиеся развернуть Русскую Православную Церковь в сторону более активного миссионерства. Но об успехах отца Даниила Сысоева на миссионерском поприще мне ничего не известно. Сысоев себя позиционировал последние года 4, поскольку он этнический татарин, как миссионера, который будет заниматься обращением мусульман в православие, используя в том числе службы на татарском языке и еще чего-то в этом роде. То есть деклараций было много, а каких-либо успехов, каких-либо признаков существования татарской или мусульманской общины, состоящей из татар или бывших мусульман, рядом с ним, я не видел. Я знаю, что это вызывало так умеренное иногда осуждение из мусульманской среды, потому что никто себе из мусульманских лидеров не мог позволить в России современно заявить, что мы будем обращать, например, православных. То есть то, что делал Сысоев, это было, безусловно, нарушение тех норм этикета, которые сложились в отношениях между православным и мусульманским духовенством в России. Но сказать, что, например, там кто-то из более-менее заметных мусульманских священников выступал конкретно против Сысоева, я не могу. Я таких заявлений не видел.
Я, конечно, понимаю, что вы не следователь прокуратуры, но тем не менее. Версии, которые сейчас представляют, это то, что он критиковал мусульман и мог стать жертвой радикальных исламистов. Это то, что он занимался миссионерской деятельностью. Его убили с контрольным выстрелом. Как вам вообще вот эта история?
Я не верю, что существуют наемные убийцы, которых кто-то может нанять убивать в православных священниках. Если это только не вопрос о собственности, потому что он, по-моему, так сказать, служил в довольно крупном храме в очень криминальном районе Москвы, но это вот крайний случай. Если это связано с его деятельностью по отношению к мусульманам, то тут основная гипотеза, конечно, такая же, как во всех подобного типа религиозно-политических убийствах. А именно, следует искать молодого человека в возрасте между 20 и 25 годами, студента или человека, не закончившего высшее учебное заведение, не посещавшего, например, какую-то мечеть или медресе, но не столько слушавшего как бы имама, сколько общавшегося с какими-то радикальными приятелями. То есть я считаю, что это акт террористического одиночки или очень маленькой группы, никак не связанный ни с какими более-менее серьезными религиозными организациями.
Ну а если говорить о том, за что в России убивают священников?
Убийства священников в России в последнее время были связаны исключительно с тем, что сельское население в деревне хотело пограбить или было зло на конкретно взятого священника за то, что он не дал там на бутылку. И после этого, так сказать, всего убивали.
Это было мнение религиоведа Николая Митрохина. Убийство священника Даниила Сысоева осудили не только в Русской Православной Церкви. Один из руководителей Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Гизатуллин предположил, что за убийством Сысоева, скорее всего, стоят сектанты. Это преступление не мог совершить верующий человек, какой бы религии он ни принадлежал, отметил мусульманский лидер. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Угрозу религиозной нетерпимости, жертвой которой стал отец Даниил Сысоев, анализируем с религиеведом, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР Виктором Аксючицем.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 20 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Брюсселе на встрече лидеров стран ЕС первым главой Европейского Союза избран премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей. Первым в истории Евросоюза секретарем Европейского Совета по международным делам стала британка Кэтрин Эштон. Обе должности введены в соответствии с Лиссабонским договором, вступающим в силу 1 декабря этого года, а срок полномочий начинается 1 января и продлится 2,5 года. И Ван Ромпей, и Эштон – малоизвестные европейские политики, однако умение находить компромисс в сложных ситуациях, судя по всему, и позволило им победить в сложной предвыборной гонке. У микрофона мой коллега Валентин Барышников.
Саммит Европейского Союза проходил вечером в четверг, и, как отметил корреспондент Радио Свобода «Свободная Европа» в Брюсселе, было заметно, что Фредерик Рейнфельд, премьер-министр Швеции, председательствующий сейчас в Евросоюзе, испытывал облегчение от того, что процесс избрания не затянулся до утра, как того опасались. Это новое руководство Европы, которое мы представляем на этой исторической пресс-конференции после годов дискуссий, подготовки, согласований. Президент Румынии Траян Басеску подчеркнул, что доволен этим решением прежде всего потому, что его удалось достичь быстро. Отмечается, что окончательной договоренности удалось достичь после того, как правительство Великобритании отозвало предложенную им на пост главы ЕС кандидатуру бывшего британского премьера Тони Блэра, которого многие сочли слишком известным и вызывающим слишком много возражений. Взамен на пост секретаря Европейского совета по международным делам была предложена кандидатура британки Кэтрин Эштон. Это позволило утвердить на посту главы Европейского союза премьер-министра Бельгии Хермана Ван Ромпея, опытного политика, имя которого мало известно в Европе, но который успешно находил компромиссы в собственной стране, где сильны противоречия между фламандским и валлонским регионами. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун так отозвался о Ван Ромпее. Он хорошо известен как человек, находящий консенсус в своей пятипартийной правящей коалиции. В своей стране он принес политическую стабильность после месяцев неопределенности. Его качества дипломата, государственного деятеля, переговорщика станут теми качествами, которые он принесет в Европейский совет и на эту новую должность его президента. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал: «Это выбор надежных кандидатов. Мы не говорим ни о каком сильном лидерстве, касаясь этих функций, но мы знали это давно». Президент Франции Николя Саркози считает, что Херман Ван Ромпей точно знает, чего хочет. «Это человек, который точно знает, куда движется, и те, кто обвиняет его в недостаточной целеустремленности или излишней податливости, могут быть удивлены. Очень удивлены». В своих заявлениях в четверг вечером Херман Ван Ромпей подчеркнул, что будет уважать мнение всех государств-членов ЕС, будет стремиться избегать конфликтов и добиваться консенсуса. «По моему мнению, для каждой страны переговоры должны заканчиваться успехом. Переговоры, на которых есть проигравший, никогда нельзя назвать удачными». Херман Ван Ромпей избран на 2,5 года с возможностью переизбрания еще на один срок. Он приступит к исполнению обязанностей 1 января 2010 года. Ван Ромпей будет председательствовать на саммитах Евросоюза и руководить работой его Совета министров. А вот что заявила на пресс-конференции после саммита новый секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон.
«У нас прочные отношения со многими странами, что доказывают звонки, в частности, из Китая и США, которые я уже получила. Я думаю, что мой опыт говорит сам за себя. Отличаюсь ли я чрезмерным самолюбием? Думаю, нет. Хочу ли я быть все время на виду и все время о чем-то высказываться? Нет, не хочу. Судите меня по тому, что я делаю, и я думаю, что вы останетесь мною довольны».
Итог дискуссии вокруг избрания новых руководителей ЕС подвела канцлер Германии Ангела Меркель.
«Это решение было принято консенсусом, и это устанавливает в Европе принцип, очень важный для меня. То, что поиск консенсуса становится в конце концов движущей силой, давая различные мнения и точки зрения».
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Теперь о первой реакции на избрание главы Европейского Союза и секретаря Европейского Совета по международным делам. Тему продолжает мой коллега Кирилл Кобрин.
В отличие от официальных лиц, в основном интонация прессы и, скажем так, политиков второго уровня и экспертов было, ну, скажем, некоторое разочарование. Здесь надо сказать, что кто бы ни был избран на этот пост, либо Тони Блэр, который был фаворитом еще несколько месяцев назад, либо Балкененде, Ян-Петер Балкененде, премьер-министр Голландии, либо люксембургский премьер-министр Жан-Клод Юнкер. В любом случае разочарование было бы, но по разным причинам. Это, знаете ли, как литературная премия или фильмовый фестиваль. Кого не изберут, все будут недовольны. На самом деле, это типичный европейский выбор начала 21 века. Обратите внимание. Итак, глава ЕС – это фламандский политик в двуязычной Бельгии, человек, который смог предотвратить очень серьезный политический кризис, вот как раз на стыке вот двух частей франко-говорящей и фламандско-говорящей Бельгии. Его называют тихим технократом. Он действительно очень по-европейски культурный человек, любитель поэзии Хокку, у него есть блог, но, тем не менее, за всей этой мягкостью и культурностью скрывается, конечно же, непреклонность настоящего европейского континентального бюрократа. Любопытна также и биография баронессы Кэтрин Эштон. Дело в том, что она родилась в не очень благополучном районе Великобритании, она из-под Ливерпуля, и у нее совершенно образцовая биография левого либористского деятеля. Она участвовала в движении всебританской кампании за ядерное разоружение. Она очень долго работала для того, чтобы создать несколько разных движений социальной направленности в Великобритании, в частности и в области здравоохранения, и в области защиты мелкого бизнеса, за что, собственно говоря, и получила титул баронессы и стала членом Палаты лордов. То есть это люди с разным бэкграундом, но обратите внимание, это и есть современная Европа. Европа не великих наций, великих королей, великих, может быть, политических деятелей, но людей, которые прекрасно справляются со своей работой на своем ответственном участке жизни. И в этом смысле выбор, наверное, безупречен. Неудивительно, что те, кто голосовал за них вчера вечером, они проголосовали единодушно.
Это был мой коллега, обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин. Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 20 ноября, сегодня 11-я годовщина убийства Галины Старовойтовой. Накануне стало известно, что признанный организатором этого преступления Юрий Колчин готов назвать заказчика. В Петербурге проходят шестые старовойтовские чтения. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Депутат Госдумы, лидер партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года. Она возвращалась из Москвы в Петербург в сопровождении помощника Руслана Ленькова, встретившего ее в аэропорту. В подъезде собственного дома на набережной канала Грибоедова Галина Старовойтова получила 5 огнестрельных ранений и скончалась на месте. Руслан Леньков был тяжело ранен. 30 июня 2005 года городской суд Петербурга приговорил участников убийства Юрия Колчина, признанного также организатором преступления, и Виталия Акиншина к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строгого режима по статье «Посягательство на жизнь государственного деятеля». Но заказчики убийства до сих пор не найдены, говорит сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга Старовойтова.
20 ноября, 11 лет со дня убийства. Иногда говорят гибели, а я почему-то упорно повторяю, со дня убийства. Она не попала под трамвай, ее убили, это было политическое убийство.
Ольга Васильевна, вот сейчас стало известно, что Юрий Колчин готов назвать имя заказчика убийства. Как вы к этому относитесь?
В материалах дела упоминалась фамилия Глущенко десятки раз. Однако доказать его причастность к этому преступлению не удалось. Юрий Колчин в то время вообще не давал показаний. А теперь вдруг откуда-то он знает заказчика. Ну что ж, так бывает. Ну, допустим, он скажет: вы знаете, я пришел с чистым сердцем сказать вам, что заказал Старовойтова. Иванов, Сидоров, Петров или, не дай бог, Рабинович. Ну и что? А где доказательства? За эти 11 лет я столько наслушалась версий, кто заказчик. Меня больше заинтересовала вторая часть заявления Колчина, которое я услышал тоже из прессы, что он заявил, что Михаил Иванович Глущенко не имеет никакого отношения к этому преступлению. А вот это уже интереснее. Так не с этой ли целью Юрий Колчин попросился в Питер, чтобы в очередной раз выручать то ли товарища, то ли незнакомого ему человека, мы не знаем.
И какие договоренности действуют за кадром?
Конечно. Кроме того, тут можно фантазировать разные версии. Если это действительно он знает заказчика, то это может быть сигнал этим заказчикам, что спасайте Мишу Глущенко, а то я вас всех выдам. Может быть так. Зачем назовет? Назовет ли? То здесь что-то другое мне видится. Но я рада тому, что происходит хоть какое-то движение по делу. Движение всегда лучше, чем тишина.
Сомневается в том, что Колчин назовет настоящего заказчика убийства Галины Старовойтовой и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Уже пару месяцев Юрий Колчин находится в городе Санкт-Петербурге в следственном изоляторе Кресты, так называемом спецблоке для пожизненно осужденных. Он был привезен, так как высказал пожелание поговорить с теми оперативными работниками УФСБ, которые же его и сажали. Это интрига. Теперь через своего адвоката, и, как мы знаем, публично, он выдвинул некое предложение. Его можно кратко так сформулировать. Вы мне наполовину уменьшаете срок, и я вам после этого расскажу такое, что вы закачаете. Правда, по скриптовым Михаил Глущенко не имеет к моим рассказам никакого отношения. Он не виноват. Как говорят нам источники, его выслушали сначала с интересом, а потом возникло ощущение, что это хамство. Что это за предложение? Вы мне сначала делаете сверхпривилегии, а потом я вам что-то расскажу. Вывод. Юрий Колчин сумасшедший? Нет. Его адвокат нормальный? Безусловно. Для чего же тогда нужно было это сделать? Мне кажется, что это некий сигнал Михаилу Глущенко. То есть теперь Михаил Глущенко уже из газеты «Коммерсант» четко знает, какую позицию занимает его бывший подчиненный, ну и, скорее всего, друг.
В Лермонтовской библиотеке на Литейном проспекте в этом году проходят 6-е старовойтовские чтения. На этот раз их тема звучит так – «Идеология особого пути в России и Германии. Истоки, содержание, последствия». После завершения 6-х старовойтовских чтений в интерьерном театре на Невском проспекте пройдет уже традиционный вечер памяти Галины Старовойтовой. Но на этот раз решено говорить не только о ней, но и об Анне Политковской. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 20 ноября. До конца часа разговор на следующие темы. Медиафорум накануне съезда «Единой России» в Петербурге. Региональных журналистов учили, как освещать главные российские проблемы. Какие выходы из экономического кризиса в России предлагает общественная антикризисная инициатива? Ирландия отказана в переигровке матча с Францией за право выступить на чемпионате мира по футболу в ЮАР. Можно ли простить Тьерри Анри за игру рукой, которая лишила ирландцев возможности поехать в Африку. Нашу программу мы продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За что убили настоятеля храма святого Фомы Даниила Сысоева?
Комментарии экспертов.
Как поведет себя ГАЗ накануне президентских выборов на Украине?
В блогах «Свободы».
Почему блогер Михаил Коваль так не любит отечественный автопром?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Госдума России на заседании в пятницу вернула прежние ставки транспортного налога, действовавшие с 2003 года. Вместе с тем местные власти получают право повышать или уменьшать ставку транспортного налога не более чем в 10 раз. В городе Ступино Московской области бывший замначальника уголовного розыска Виталий Бабкин приговорен к 6 годам лишения свободы за то, что жестоко избил задержанного. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, рассказавший недавно видеообращение заявление о нарушениях закона в правоохранительных органах, уже не хочет встречаться с премьер-министром России Владимиром Путиным. Как заявил Дымовский в эфире радиостанции «Эхо Москвы», реакция Путина на выступление милиционеров в интернете свидетельствует о том, что премьер-министр не хочет общаться с народом. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством в Москве священника Даниила Сысоева. Вчера вечером неизвестный в маске выстрелил в Сысоева во дворе церкви, расположенной на юге города. По основной версии следствия, убийство было совершено на религиозной почве. В Ингушетии в результате обстрела неизвестными погиб милиционер. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии призвали Иран принять международные предложения по его ядерной программе. Ранее Иран отказался от предложения МАГАТЭ обогащать уран для иранского реактора в России и Франции. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. Теракт произошел в городе Фарах на юго-западе страны. По сообщениям полиции, смертник на мотоцикле въехал в толпу в оживленной части города. США приветствовали избрание Хермана Ван Ромпея главой Европейского союза.
Московское время 20 часов 32 минуты. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 20 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Наш следующий репортаж мы получили из Петербурга, где накануне съезда партии «Единая Россия» состоялся так называемый медиафорум. Группа политологов, давно обслуживающих Кремль, провела перед съездом своеобразную установочную лекцию для региональной прессы. Напомню, что центральным событием предстоящего съезда «Единой России» должна стать речь лидера партии Владимира Путина, которая, как считают многие наблюдатели, может стать ответом нынешнего премьер-министра на предложенную в послании Федеральному собранию президентом Дмитрием Медведевым программу модернизации страны. Передает наш специальный корреспондент в Петербурге Михаил Соколов.
Съезд «Единой России» предварили медиафорумом. С полтысячи провинциальных журналистов уставили зал в гостинице «Прибалтийская», сотни телекамер. К удивлению работников аппарата, приглашенная для установочной лекции бригада политологов, давно обслуживающих Кремль, успела перестроиться с прославления успехов путинского курса на обличение назревших в обществе проблем и восхваление модернизации. В связи с этим и тональность речей явно изменилась. Путинизм был объявлен методом спасения единой страны, но уже пройденным этапом. Политолог Глеб Павловский говорил о деградации всего и вся и, явно расхрабрившись, призвал защитить будущих прорабов модернизации.
Президент зовет молодых, способных, активных людей к действию ради модернизации. Вы хорошо знаете реальную ситуацию, особенно в регионах. Представьте себе, что будет с этими молодыми людьми, способными, умными, активными, когда они начнут действовать. Что с ними будут делать и какими средствами с ними будут что-то делать. Мы это хорошо понимаем, поэтому мы ждем и даже требуем от исполнительной власти, чтобы она защитила тех людей, которые будут действовать, которые будут выдвинуться в качестве первого отряда активистов модернизации от, например, судьбы Магнитского, которого убили в Бутырской тюрьме. Я напомню, что наша тюремная система является самым мерзким остатком советской системы. Она не улучшилась, а ухудшилась после 91 года. Наша прокуратура, наша милиция не улучшились, а ухудшились после 91 года. Они непрозрачны, они засорены криминальными элементами. И слово «коррумпированным» является, я бы сказал, элегантным эвфемизмом того, что мы могли бы сказать об этих органах.
Правда, когда был задан естественный вопрос, кто в деградации виноват, с Павловским случилась истерика, и он назвал вопрошавшую журналистку провинциальной дурочкой. Экономист Валерий Фадеев запугивал зал, что если не будет модернизации, россияне превратятся в туземцев. Надо заметить, что даже в кругах «Единой России» возникает понимание необходимости нового подхода. Так, председатель Комитета Государственной Думы по безопасности Владимир Васильев сообщил, что Дмитрий Медведев обеспокоен тем, как обходится с малым бизнесом, и сказал, что уже на повестке дня вопрос об отмене часто используемой для атак на бизнес уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, перевод ее в состав административных правонарушений. Сам формальный глава партии «Единая Россия» Борис Грызлов, как ни в чем не бывало, живописал прессе полезность для страны своего профсоюза чиновников и крупного бизнеса. Пообещал, что партия «Единая Россия» будет консервативной. Никого же не пугает консервативное лечение. И не сказал ничего нового, разве что рассказал о новых технологиях строительства дорог и пообещал возвести в вузах 500 партийных бассейнов. Правда, Грызлов предложил перенести 400-метровое здание «Газпром-Сити» с Охты на намывные территории Васильевского острова или на Ржевку. Отвечая на вопрос об обеспечении равенства партиям в прессе, в том числе и частной, Борис Грызлов по Фрейду оговорился.
К сожалению, мы не можем вводить цензуру для частного сектора средств массовой информации.
Когда и какие могут быть в России перемены? Главный редактор журнала «Эксперт», член общественной палаты Валерий Фадеев, все время подчеркивал, что речь должна идти в основном о технологической модернизации. Бывший замначальника управления внутренней политики администрации президента Алексей Чесноков утверждал, что не надо торопиться.
Ресурсов нет. Мне кажется, что невозможно провести исключительно технологическую модернизацию без модернизации социальных практик. Речь идет, например, о судебной системе, о системе той же налоговой. Да, это не чисто экономическая, это все-таки больше социальной практики, чтобы люди платили налоги на муниципальном уровне и спрашивали с муниципальной власти. То есть я говорю о том, что необходимо сделать несколько вещей, но параллельно сделать у государства не получится. Поэтому я считаю, что государство и как в первую очередь должно сосредотачиваться на технологическом модернизации, обеспечивая самые затратные вещи. А общество, да, общественные организации должны в первую очередь сосредоточиться на социальной модернизации. Это модернизация тех самых практик, без которой невозможен современный западный человек. А что касается предложений по дальнейшей демократизации, если можно сказать, да, или избирательной системы, я считаю, что это необходимо, но делать это нужно так, чтобы не сломать всю демократическую избирательную систему, которая существует уже сейчас.
На проходящем в Петербурге либеральном форуме «Старовойтовские чтения» я спросил у социолога Бориса Дубина об очередном под Медведева варианте теории особого пути России.
В нашем опросе или 2005-2006 года мы сталкивались с этим у большинства элиты. Демократия, конечно. Современный строй, конечно, выборы без всякого сомнения, но не при нас. Не при нас, подальше. Вспомните, сколько Европа шла вот к нынешнему своему. Поэтому отметьте нам 3-4 столетия, а дальше приходите, поговорим. Вот вступление России на технологический путь, инновационный путь развития к экономике пытаются присоединить к идее особого пути некоторые компоненты, которые, ну, как бы позволяют ей выглядеть более респектабельно и вроде бы отвечать на, как теперь принято говорить, некоторые вызовы времени. Вот. Поэтому она чуть-чуть осовременивается. Но мне кажется, что ядро все-таки продолжает пока оставаться прежним.
И все же перед съездом «Единой России» политолог Глеб Павловский утверждал, что Дмитрий Медведев вносит во власть позитивный конфликт. Надо рискнуть старой стабильностью ради нового, необходимого для страны будущего. И генсек «Единой России» Вячеслав Володин, услышав такие умствования кремлевского политолога, ничего ему возразить не смог. Явно приободрившиеся провинциальные журналисты поинтересовались подробностями, но не получили ответа, получат ли регионы больше денег. Их заверили, что выборы губернаторов вернутся лет через 10-20, а свободу печати им предложили защищать самим. И все же на фоне главы Госдумы, новоиспеченного блогера в футляре Бориса Грызлова и его команды, певцы модернизации а-ля Павловский были полезны для провинциальной прессы. Они показали людям из регионов, что некоторые темы, бывшие недавно запретными, можно выносить уже на экран. Михаил Соколов, Радио Свобода, Петербург.
Предстоящий съезд партии «Единая Россия» уже ознаменовался скандалом. Как выяснилось, участие некоторых делегатов из Приморья оплачивалось из бюджета региона, передает наш корреспондент в Владивостоке Марина Лобода.
Отъезд делегации приморских партийцев на съезд «Единой России» сопровождался скандалом. Как стало известно из неофициальных источников, часть делегатов «Единороссов» полетели на сугубо партийное мероприятие за счет краевой казны, оформив командировки по приглашению депутатов Санкт-Петербурга для обмена законодательным опытом. Обмен опытом счастливо наложился на выходные, когда в городе на Неве пройдет съезд «Единой России», говорит депутат Думы Владивостока, член «Справедливой России» России Николай Марковцев.
Президент в послании говорит одно, что коррупция разрушает государство, это страшное зло. А в это время правящая партия как раз совершает эту коррупцию за счет государства, за счет народных средств, едет на свой съезд, на котором будет рассматривать вопрос в том числе борьбы с коррупцией. Но это смешно. Кто после этого к нам будет относиться серьезно? Да никто.
Среди делегатов съезда «Единой России», решивших за счет приморцев залатать партийный бюджет, люди не самые бедные. В частности, местный олигарх, председатель бюджетного комитета законодательного собрания Галуст Ахаян, отличившийся тем, что в разгар кризиса профинансировал поездку приморских чиновников и депутатов на горнолыжный курорт в Японии, где приглашенные провели антикризисное совещание, а заодно отметили день рождения депутата. Стоит заметить также, что накануне съезда «Единой России» комитет Ахаяна рассматривал краевой бюджет, дефицит которого в нынешнем году и без всяких поездок на съезды превышает 3 миллиарда рублей. Стоимость одного билета из Владивостока в Санкт-Петербург и обратно 70 тысяч рублей бизнес-классом. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 20 ноября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Собственным планом выхода российской экономики из кризиса выступили представители различных политических сил, объединившиеся в так называемую общественную инициативу, общественную антикризисную инициативу. На конференции в Горбачев-фонде в Москве они обнародовали меморандум, в котором, в частности, говорится о том, что падение экономики в России оказалось гораздо глубже, чем у большинства развивающихся стран, а начавшееся во всем мире экономическое оживление российскую экономику пока не затронуло, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Виталий Камышев.
В документе говорится также о том, что российская экономика продолжает оставаться одной из наименее эффективных в современном мире. В ней не работают базовые институты, доминируют монополии и властвует коррупция. Общественное мнение в стране подавляется, населению же навязывается идея о безальтернативности правящего режима и его политики, невозможности создания системы управления, основанной на демократических ценностях и верховенстве закона. Один из авторов меморандума общественной антикризисной инициативы Владимир Рыжков сказал в интервью «Радио Свобода», что его создатели ставили перед собой двойную задачу.
Мы ставим задачу формирования определенного общественного мнения в пользу демократизации, в пользу модернизации и создания определенного давления со стороны общества на власти. Но одновременно с этим мы и даем содержательные сигналы, и это вот уже будет у нас пятый меморандум, где мы просто говорим о конкретных принципах антикризисной политики и о конкретных предложениях, которые можно хоть завтра начинать реализовывать. Поэтому такая двойная цель – побудить общество активнее отстаивать свои интересы и бороться за свои права, и одновременно дать определенное направление властям, если они действительно хотят что-то улучшить.
Сказал Владимир Рыжков. Авторы документа среди необходимых шагов, которые должны незамедлительно предпринять российские власти, называют концентрацию всех усилий государства на формировании конкурентоспособной экономики. Следует отказаться, предлагают они, от попыток законсервировать старую структуру экономики и от методов ручного управления ею. Общественная антикризисная инициатива выдвигает идею превращения всей страны в единую свободную экономическую зону. Для этого надо отменить закон о доступе иностранного капитала в стратегические отрасли, который носит запретительный характер для инвесторов. Принимавший участие в создании меморандума экономист Сергей Алексашенко считает, что существует по меньшей мере два типа модернизации экономики, и президенту Дмитрию Медведеву не избежать выбора между ними.
Есть два типа вашей политики. Вертикальная, это вот то, что предлагается на президента Медведева, выделение 5 отраслей, попытка создания прорывных направлений и на них нанизывание всего остального. А есть горизонтальная, когда вы просто улучшаете условия ведения бизнеса для всех. Вы решаете проблемы, облегчаете создание бизнеса, и вы улучшаете конкуренцию, вы боретесь с коррупцией, решаете проблемы таможенного регулирования, налогового регулирования. В результате вы добиваетесь того, что Россия со 146 места из 183, которое занимает сегодня, сдвигается, ну, сначала хотя бы на 130-е, потом на 120-е, потом на 78-е, ну, а потом на 50-е.
Убежден директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Среди предложений, высказанных в меморандуме общественной антикризисной инициативы, прекратить спасение олигархов за счет государства, запретить госчиновникам входить в органы управления хозяйственными обществами, отстранить от руководства компаниями и банками, получившими финансовую поддержку от государства, их нынешних руководителей. Авторы документа требуют также обеспечить открытость обсуждения в основных средствах массовой информации главных проблем страны и вернуться к выборности глав регионов. Принявший участие в обсуждении меморандума руководитель Института современного развития Игорь Юргенс говорил о том, что Россия рискует повторить судьбу Аргентины. Эта страна в середине прошлого века входила в десятку наиболее развитых в мире.
Где сейчас Аргентина? Вот, соответственно, такая судьба ждет великую Россию, которая, если не осуществить модернизацию, это просто не просто какие-то слова, да, и не просто какие-то призывы. Если мы не осуществляем всего этого, мы уже не в восьмерке, а в двадцатке, по факту. Да, политический аванс, который был выдан сначала Михаилу Сергеевичу, затем Борису Николаевичу, исчерпан, мне кажется, судя по настроению основных игроков. То есть мы мягко не в восьмерке, а наши министры финансов никогда и не был финансовой восьмерки, да? Ну, если ничего не будем делать, в общем, мы выживем, потому что она богатая, мощная, мы по-прежнему самая крупная страна в Европе с точки зрения населения. Мы проживем, но мы тогда должны прекратить рассчитывать на категорию восьмерки или какой-то вот такой державы.
Предупреждает Игорь Юргенс. Чтобы очередной геополитической катастрофы, выражаясь словами Владимира Путина, не произошло, российская власть должна прислушаться к предложениям общественной антикризисной инициативы, считают ее участники. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 20 ноября. Теперь о теме, которая бурно обсуждается спортивными, прежде всего, футбольными болельщиками всего мира последние два дня. Сегодня стало известно, что Всемирная федерация футбола решила не назначать переигровку матча за выход в финальный турнир чемпионата мира между сборными Франции и Ирландии. С просьбой переиграть встречу, состоявшуюся в Париже в среду, к ФИФА обратилась Ирландская футбольная ассоциация. Решающий гол в матче был забит французами после того, как их нападающий Тьерри Анри подыграл себе рукой. Арбитр не заметил нарушения, однако на видеоповторе было отчетливо видно, что игрок действительно играл рукой, более того, действовал умышленно. Эти обстоятельства вызвали даже международный скандал. Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн заявил, что обсудит ситуацию на встрече с президентом Франции Николя Саркози. Вот что, кстати, сказал по этому поводу сам французский президент.
Да, конечно, все было очень тяжело, но главное состоит в том, что французская сборная вышла в финальную часть чемпионата, что она храбро сражалась. Мне понравилась ирландская команда, выступившая очень хорошо. Я думаю, что обе команды были близки к цели. Ирландская команда очень хорошо играла в первом тайме, однако французы показали твердую решимость. Мы победили и счастливы, что победили.
Это был президент Франции Николя Саркози, который говорил об итоге матча за выход в финальную часть турнира чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирландии. Сам Тьерри Анри, сразу после этой игры сказавший, что он не арбитр и не ему решать судьбу матча, сегодня высказался за переигровку. И отметим, что несмотря на удачный для французских болельщиков исход противостояния с ирландцами, многие из них осуждают поступок Анри. О публикациях в газетах Франции на эту тему наш парижский корреспондент Семен Мирский.
Самое поразительное в реакции французской печати на злосчастный жест Тьерри Анри заключается в том, что здесь практически невозможно найти газетную статью, радио или телевизионный комментарий, утверждающий, что Франция, мол, обеспечила свое участие в чемпионате мира 2010 года, и это главное, а все остальное, мол, приложится. Нет. В комментариях французских средств массовой информации преобладают голоса осуждающие, а чаще всего высмеивающие жест Тьерри Анри, сыгравшего рукой. Газета «Фигаро» дает целую подборку таких вот нелестных откликов. Вы думали, что Тьерри Анри прежде всего футболист? Нет, он не просто футболист, но и волейболист, и баскетболист, и специалист по гандболу, ручному мячу. Газета «Либерасьон» тоже, в свою очередь, изощряется в остроумии. Ах, эта рука! Ну как тут не сказать «перст Божий», точнее, «рука Божья». Раймон Доменек, тренер сборной Франции, в заявлении агентству «Франс-Пресс» не пытается оправдать, но просит проявить понимание. Вот его слова. «Будь я на месте ирландцев, я тоже бы кричал, какой, мол, скандал. Но вы ведь не ожидаете от нас, что мы сделаем себе харакири только потому, что судья матча совершил ошибку в нашу пользу». Об игре рукой Тьерри Анри Доменек сказал, что по его убеждению игрок сборной Франции совершил жест, продиктованный простым рефлексом, и не пытался сознательно нарушить правила игры в футбол. Самые обильные реакции, исчисляющиеся тысячами и тысячами, можно найти сегодня в интернете, где рука Тьерри Анри стала сквозным сюжетом комментариев. Попадается среди них весьма интересное. «Осталось ли у нас хоть какое-то понятие о чести?» – вопрошает участник дискуссионного клуба. «Если нет понятия чести, то все методы хороши». Другой вторит ему. «Чего стоит победа, достигнутая бесчестным путем?» «Французские футболисты – позор Европы» и далее в том же духе. Сам Тьерри Анри, как мы знаем, заявил в пятницу, что лучшим, по его мнению, выходом был бы повторный матч между Францией и Ирландией, так называемая переигровка. Но поскольку днем ранее футбольная федерация ФИФА заявила, что переигровки не будет, то заявление Тьерри Анри, пусть и сделанное с наилучшими намерениями, сегодня уже беспредметно. Так или иначе, печальный эпизод матча Франция-Ирландия показал, сколь живучи представления о чести и совести, несмотря на столь частые в наши дни нарушения правил спортивной этики. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 20 ноября, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в норвежском городе Молде прошла церемония вручения литературной премии Академии Бьёрнсона российскому философу Григорию Померанцу и его супруге, поэтессе Зинаиде Маркиной. Премия присуждена за их творческий вклад в укрепление основ и условий для свободы слова и прав человека в России. Григорий Померанц, автор книг «Открытость бездне», «Встречи с Достоевским», «Выход из транса», «Страстная односторонность» и «Бесстрастие духа». Он специалист по истории религии, культурологии, востоковедению. Подробнее о премии и ее присуждении в этом году кинокритик Юрий Богомолов, принимавший участие в торжественной церемонии.
премия Бьёрстерне Бьёрнсона. Это премия Норвежской академии литературы и свободы слова. Она, значит, ежегодная. Это премия за 2009 год. Она присуждается Померанцу и Зинаиде Миркиной, поэтессе, его жене. Они совместно написали несколько работ. И присуждается она вот за что. Присуждение премии Померанцу, говорится в пресс-релизе этой академии, это признание их многолетнего обширного творчества, которое способствует поддержке свободы слова и проведению в жизнь идеи человеческого достоинства и духовного роста в России. Вот эта академия, ее президент Кнут Одегорд, она его присуждает, если не ошибаюсь, 6-й раз. Размер этой премии 100 тысяч норвежских крон.
Это был кинокритик Юрий Богомолов, который сегодня принимал участие в торжественной церемонии вручения премии Норвежской академии премии имени Бьёрнсона, лауреатов премии философа Григория Померанца и его супругу Зинаиду Миркину. Поздравляет директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов.
Я бесконечно рад тому, что премия присуждена Григорию Соломоновичу и Зинаиде Александровне. Дело в том, что Григорий Соломонович – это один из самых сильных и значительных философских умов нашей страны, человек, который на протяжении десятилетий оказывал чрезвычайно сильное влияние на формирование общественного мнения. Конечно же, прежде всего, речь идет о, так сказать, второй культуре в СССР, о диссидентском движении, но дело также и в том, что его мысли становились достоянием довольно широких кругов интеллигенции, которые оказывали то или иное влияние на ход и политического развития, и на развитие общественной мысли. Конечно же, те идеи, которые продвигал Григорий Соломонович Померанц, слишком глубоки, чтобы найти отражение в сиюминутной жизни. Я думаю, что их судьба сейчас только начинается. Увы, к сожалению, наша страна сегодня живет очень короткими идеями и очень коротким горизонтом. Ничего подобного нельзя сказать о Григории Соломоновиче Померанце, удел которого это человеческая глубина, основы организации человеческой жизни, человеческого общества. И естественно, они сказываются так или иначе и на повседневной жизни, и на политической реальности. Но его поиск сродни поиску религиозному, поиску, обращенному к самым основам жизни, к самым фундаментальным основаниям человеческого существования. Зинаида Александровна Миркина была ему не только женой, не только другом, но и настоящим интеллектуальным партнером. Очень многие идеи, сформулированные по Померанцем, сформулированные в диалоге Зинаиды Александровны, а некоторые формулировки Зинаиды Александровны имеют столь же глубокое звучание и значение. Таким образом, признание вклада Григория Померанца в современную мысль, причем мировую мысль, по-моему, абсолютно заслужено. И очень жаль, что в нашей стране не нашлось ни единой структуры, которая могла бы столь же высоко оценить вклад этих двух людей в историю нашей общественной мысли.
Говорил директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 20 ноября. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса.
Быстро и точно.
Как избранный председатель Европейского совета, я постараюсь прислушиваться.
Отрабатываются сейчас различные версии, в том числе связанные с вегосной деятельностью.
Имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, принято решение...
Я была рада услышать то, что президент Карзай сказал о
свободный информационный мир. Радио «Свобода» — новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».